Дамы и господа, доброго времени суток. С вами я, Митя Зет, и мы начинаем запись очередного подкаста специально для PokerStrategy.com. А в гостях у нас сегодня будет очень и очень интересный человек. Это победитель голосования в номинации «Блог месяца». Форумчанам он известен под ником Инга ТС. Но не подумайте, это не девушка, к сожалению, ну или к счастью. Это парень, и зовут его на самом деле Павел. Кстати, он уже здесь и готов начать беседу. Паш, привет.
Привет тебе и всем слушающим.
Ну, во-первых, я хочу тебя поздравить с твоей победой в номинации «Блог месяца». Ты стал лучшим, это круто, мои поздравления.
Спасибо огромное, я уже писал в блоге и повторюсь еще раз. Грохот от моей упавшей на пол челюсти, когда я утром включил и увидел, что где-то в последних часах мой блог вырвал победу. Он, наверное, эхом еще сутки раздавался по дому. Спасибо всем, кто голосовал за меня, это было чертовски фантастично.
Да, тем более, если учесть, что твой блог, он не совсем обычный, и профиль у него не совсем покерный.
Это да, да, тут понимаю, что это, собственно, накладывает дополнительный отпечаток на победу ее и удивление, наверное, всех от победы от этой.
Ну, давай тогда по порядку. Вот, во-первых, для тех, кто почему-то еще не в курсе, как называется твой блог, о чем он, вот можешь вкратце рассказать.
Блог называется «Зарабатываю на фондовом рынке от 30% в год». Он начинался и задумывался как мой дневник биржевой торговли, но после того, как все посетители начали просить у меня обоснование для того, что я делаю, я где-то спустя неделю понял, что коротко описать ничего не получается, и поэтому блог начал перерастать в такой ком мыслей с большими постами о состоянии экономики, о политике, о влиянии экономики и политики на жизнь, о валюте, о нефти. В общем, обо всем, наверное, что обычные обыватели просто пролистывают на канале РБК там во время переключения передач. Вот. И что многим всегда интересно, но абсолютно таинственно и непонятно. Вот, пожалуй, об этом.
Ну, блог твой мы, естественно, сегодня подробнейшим образом обсудим. Тем более, что у тебя в блоге люди, узнав о том, что будет записан подкаст, твои постоянные читатели, задали немалое количество вопросов, которые я сегодня буду озвучивать. Но это все потом. А для начала давай парочку наших стандартных покерных вопросов. Все-таки подкаст у нас имеет некоторое отношение к покеру. Поэтому расскажи, пожалуйста, как вообще ты познакомился с покером? При каких обстоятельствах и когда?
Это произошло, я думаю, года три эдак назад. Ну, во время телетрансляции, естественно, по 7ТВ, по-моему, каналу «Poker After Dark». Я даже не знаю, к стыду или не к стыду, тогда стал огромнейшим фанатом Фила Хельмута и решил, что подобные успехи – это прям дело буквально одного года для меня. Так и окунулся, естественно, наткнулся на сайт Poker Strategy и таким образом через халявный полтинник, как и подавляющее большинство здесь присутствующих, начал играть.
Но, ты знаешь, все-таки большинство здесь присутствующих этот полтинник слили, а ты?
Бесконечный ап примерно длиной в месяц на еще незабвенном фулл-тилте позволил мне разорвать СНГ там на 27 человек и даже что-то потом вывести в районе $400, когда ап закончился. Я решил, что все, ГСЧ подкручен, кошмар, надо выводить, пойду в другой рум. Вот, ушел, по-моему, на 3 восьмерки покер. Там решил, что турниры это для детей, буду играть серьезный взрослый мужской кэш. И начал расти по лимитам. Собственно, вот так случился переход, и потом уже никаких откатов таких прям стремительных до ноля не было. Дошел, по-моему, до NL100. Точнее так, дошел уверенно до NL50, начал выстреливать на NL100. Потом, опять же, ап закончился, и буквально через месяц я по своей старой доброй традиции перешел уже на 3-й рум на Poker Stars, где сейчас я играю.
Ну и к чему ты пришел в результате? Твое покерное настоящее опиши. Что играешь, где и почем?
Я рыба, наверное, за которой охотятся регуляры. Я играю сейчас на старзах ежедневно 2 турнира, 2.2 ребай, 500 кэп, которые очень мне нравятся. Вот их играю плюсово. А все, что играю остальное, мелкие СНГшки, там, $1.5, вот подобного уровня, в основном это идет только на какую-нибудь, там, не знаю, футболку в подарок кому-нибудь, чтобы купить с магазина Poker Stars или на какую-нибудь кофту для себя там с капюшоном на тренировке ездить, вот на что-то подобное.
То есть покер не является сколько-нибудь значимым источником дохода для тебя?
Является относительно значимым, там что-то в районе, по-моему, за прошлый год я считал, порядка $500-600 ежемесячно получалось у меня, но поскольку стабильностью я жестко не отличаюсь, то, пожалуй, что я его не воспринимаю сам, наверное, как свой источник дохода. Периодически кэш-ауты, конечно, положительно сказываются на моем портмоне, но я не отношусь к нему как действительно постоянному стабильному источнику.
Ну, ты не поверишь, но для многих людей в нашей стране даже $500-600 в месяц – это, в общем-то, значимая, очень значимая сумма. То есть, в общем-то, кое-чего ты в покере достиг. Как проходило обучение и насколько оно тебе помогло в твоей покерной карьере?
Обучение мое происходило через призму моего темперамента. Мое обучение, пожалуй, вот такое серьезное и глубокое на сайте закончилось получением полтинника и изучением, прохождением викторины. Дальше пошли уже шишки в бою. Потом для меня стало чрезвычайным открытием программа Hold'em Manager. И обучение, собственно, стало самообучением. Пересмотрел все воды, если вы еще помните, наверняка многие тоже их смотрели, игрока по имени Серго, который рассказывал о том, как играть кэш маленьких лимитов. И, да и, пожалуй, наверное, все. Поэтому, видимо, и не прошел выше тех лимитов, на которых Серго закончил воды.
Ну, а нет ли у тебя желания как-то подразвиться, малец, в покере и пойти дальше, заняться обучением, потратить на это какое-то время и в будущем стричь там на порядок больше денег именно покером?
Слушай, хотелось бы, но что-то вот как раз с одним только пунктом беда, только с уделением времени этому. Я, как можно понять из блога, уделяю больше существенно времени другому направлению. Вот, и просто, наверное, из-за нехватки его не могу сейчас окунуться вот в этот карточный экшен, в битвы регов, полурегов, фишей и прочего. Поэтому, пожалуй, что не стану я каким-то прям суперрегуляром Poker Stars.
Ну а сейчас все-таки я предлагаю, конечно, обсудить другую тему. Именно вот то направление твоей деятельности, которое не покерное. Я, конечно, очень сильно далек от игр на бирже. Вот можешь рассказать вкратце, чем же ты все-таки занимаешься для чайников?
Для чайников я анализирую то, что происходит в мире, и пытаюсь представить, каким образом это его изменит. И в зависимости от того видения, которое складывается у меня в голове, я, соответственно, либо вкладываюсь в позитивный сценарий, либо в негативный. И дальше, в зависимости от того, насколько я оказался прав, я получаю либо прибыль, либо убыток. Вот, пожалуй, что так это коротко, если объяснять, выглядит.
Угу. И как давно ты занимаешься вот этим интересным бизнесом?
4 года. 4 года моя деятельность вот это продолжается. Собственно, даже нельзя сказать, что это был прям вот специальный шаг, мой приход на биржу. Просто стечение обстоятельств, которое меня туда, прям можно сказать, вынудило прийти. И с этого начался мой путь в 2008-2009 году, когда происходил весь ужас, крах, паника, нефть по $30, крики, все пропало, где шлюпки, надо спасаться. Вот в это время я как раз и задумался, читая вам какой-то журнал РБК, о том, что нехило бы купить, наверное, акции «Газпрома», так и начался этот путь.
Вот мне показалось из твоих слов, что ты, вероятно, как-то пострадал в кризис, возможно, там работа какая-то закончилась или сяк какой-то источник доходов. Я правильно понял?
Нет, слава богу, это не так. Наоборот, мне чертовски повезло в тот момент. Кризис был у меня на год раньше примерно. Я в 2007-м закончил институт, и у меня были в университете расставлены кофейные автоматы, которые регулярно приносили средний, ну, по студенческим, наверное, большой даже меркам доход. Я купил себе спортивную Хонду и, собственно, даже начал копить на то, чтобы переставить в нее более мощный двигатель. В определенную ночь я ее успешно разбил и пошел ночевать тогда не к маме на квартиру, где я жил, а на квартиру просто закрытую, нам принадлежала она, бывшая бабушкина. Пришел туда, прописан я там был. И в тот момент, вот эта ночь, я только что разбил машину, увез ее на эвакуаторе на стоянку, я открываю дверь квартиры, на которую не ходил месяц уже, потому что хотел побыть просто один. И тут выпадает повестка в армию. Я подумал, черт побери, как же это вот прям волшебное стечение обстоятельств, что именно в тот момент, когда у меня нет денег и их не будет в ближайший год, меня еще и в армию вызывают, у меня нет возможности каким-то образом изменить это. Вот, была длинная ночь, я много всего обдумывал, что мне надо менять в своей жизни. В итоге, благодаря моей девушке, а далее моей будущей супруге и нынешней супруге, мне удалось устроиться в компанию «Марс». Компания по продаже вот батончиков «Сникерс», «Баунти», «Марс», наверняка вам всем знакома ее продукция, территориальным супервайзером на довольно-таки серьезные деньги, для студента даже очень серьезные, там порядка, по-моему, $1700 было примерно, был примерно месячный доход, что позволило мне тут же снять вопросы по ремонту моей машины, по армии, буквально там через полгода работы. Вот. А еще там выдали корпоративные автомобили, соответственно, свою машину я не использовал после ремонта, ее продал, и начали копиться средства. Соответственно, в начале 2009-го я начал задумываться о том, что с ними делать, чтобы они элементарно не пропали, потому что когда у тебя деньги в рублях, и ты смотришь на взлетающий курс доллара, становится, мягко говоря, дискомфортно от того, что ты теряешь. Вот, я начал искать способы их вложения, и меня привела судьба на биржу. Собственно, вот так и пришел. Поэтому я проскочил весь кризис в чертовски комфортных условиях, с хорошей работой, с корпоративной машиной, и сумел использовать выгоду, которая получилась от чертовски перепроданных акций с супер заниженным курсом, в который я вложился и поехал вместе с рынком вверх.
Ты знаешь, на Poker Strategy существует такое вечернее лайв-шоу «Полный дом», к которому я, так уж получилось, имею непосредственное отношение. Там есть такая рубрика, которая называется «Блиц-опрос». И в ней мы задаем с Борисом по очереди такие вопросы, на которые мы просим отвечать нашего гостя очень быстро, лаконично. И один из вопросов звучит так. Я не могу тебе его после твоей истории не задать. Оцени свою удачливость по 10-бальной шкале.
Позволишь, я на два разделю. Вот в крупных вещах моя удачливость и в очень важных 9 из 10, в мелких 1 из 10. Прям заметил, что мне чертовски везет в чем-то неимоверно серьезном, вот и большом, что будет иметь влияние на всю мою последующую жизнь, но при этом мне катастрофически не везет во всей мелочи и в какой-то вот в каких-то повседневных делах, возникающих постоянно. Меня полностью устраивает подобный расклад, и я, собственно, согласен с ним жить дальше.
Отлично. Ну, я предлагаю постепенно переходить к вопросам, которые прислали читатели твоего блога.
Конечно.
Ну, и вот первый вопрос написал Sunline, это тот, что Женя, видимо. Вопрос глобальный, на него, я думаю, можно отвечать как раз все оставшееся время. Но давай попробуем все-таки как-то подсократиться. И чтобы еще какие-то вопросы озвучить. А Женя спрашивает, хотелось бы услышать что-то вроде пошаговой инструкции для новичков. То есть, с чего начать, что и зачем изучать, на что обращать внимание, какие проблемы могут возникнуть, как их преодолеть, какие-то практические советы и так далее и тому подобное. То есть, вот, видимо, Женя Sunline тоже хочет как-то присоседиться к твоему бизнесу и как-то освоить это вот поле деятельности.
Вопрос действительно до конца подкаста.
Ну, давай тогда разделим его на все эти 500 миллионов частей, которые в нем есть. И тогда начнем сначала, что логично. Итак, первая часть, с чего начать?
Начать надо, наверное, с понимания, что ты хочешь получить от вот этой деятельности на фондовом рынке или на валютном. Нужно проанализировать, если есть желание торговать ежедневно, получать прибыль и за счет этой прибыли действительно жить, да, и развиваться, то тогда, наверное, один сценарий дальнейшего развития, ну и вообще такого захода в рынок должен быть. Если это воспринимать как свой некий пенсионный фонд, когда ты, да, там делаешь какие-то кэш-ауты со счета, но они не наносят глобального ущерба ему, и ты живешь за счет каких-то других средств, тогда будет совершенно иная стратегия. Потому что при первом варианте, если действительно в это погружаться и делать это своим основным источником дохода, от которого будет зависеть твоя повседневная жизнь, тогда ну, нужно знать все абсолютно. То есть нужно и понимать макроэкономику, и микроэкономику, и очень сильным быть именно в направлениях вот этой работы со стаканом в программах, с графиками, в техническом анализе. И плюс иметь, конечно, большую долю таланта и чертовскую долю везения, на мой взгляд. Я сколько не пробовал, наверное, у меня были попытки 2 или 3 вот таким образом к этому делу относиться, у меня, честно скажу, не получалось. Поэтому я выбрал второй путь, в котором необходимо хорошее понимание экономики. Там, собственно, люди читают мои посты, значит, все-таки что-то я понимаю в этом деле. Хорошее понимание экономики и влияние тех процессов, которые, о которых все читают в новостях, на вот этот график и на то, что происходит. Собственно, разница этих двух подходов, она, если переложить на покер, примерно как игра шорт-стеком и игра большим стеком. Вот она одинакова. Вот что шорт-стек постоянно думает о своем ЕВ в выставлении, и его там главная цель выставиться как можно более плюсовой, как можно на более ранней стадии там, открытия карт. У большого стека же стратегия немного иная, да? Он наоборот пытается получить из ситуации максимальную выгоду, независимо от того, на какой улице, на какой карте эта выгода к нему придет. Вот в зависимости от этого и нужно начинать, либо с каких-то курсов по обучению трейдингу, скальпингу, теханализу, либо же начинать глобально с макроэкономики, с изучения всего, что до этого напридумывали экономисты, и как это сейчас модернизировано, и как это работает в данный момент.
Ну, я так понимаю, что у тебя определенная фора есть перед большинством людей, читающих твой блог, поскольку у тебя имеется, насколько мне известно, еще и профильное образование.
Да, это вот как раз один из кирпичей, по которым я себе присвоил 9 из 10 в крупных вещах везения. Да, экономическое образование, которое выбрано наполовину осознанно, но теперь я понимаю, что это прям фантастическая фора перед теми, у кого его нет, именно в действиях по сохранению и преувеличению своего дохода и своих накоплений.
Понятно. Скажи, а существуют ли такие стратегии, в соответствии с которыми можно особо сильно не париться и буквально почитать там 3 дня что-нибудь и на таком вот уровне, скажем, играть на бирже, чтобы ежегодный твой процент был, ну, несколько выше, хотя бы немного, чем основной процент, который дают банки по депозитам в среднем?
Да, это возможно. Для меня это выглядит как несколько модифицированная стратегия. Раньше она называлась «купи и держи». До финансового кризиса 2008 года она приносила людям большой доход. А сейчас, не знаю даже, как ее назвать, наверное, «купил и дрожи» или «купил и вовремя продай». Суть заключается в том, чтобы ловить низкие уровни, которые показывают акции или валюта, вот как, например, это было с долларом недавно, и потом, соответственно, брать на этих уровнях на все деньги, которые ты на фондовый рынок отнес, и ждать как того момента, когда они будут выше. Обоснование у этой стратегии очень простое. В мире глобально на самом деле все плохо, экономики не восстановились даже пока до докризисного уровня. Мы все еще живем хуже, и экономики чувствуют себя хуже, чем это было в 2008 году. И, собственно, там страшную развязку оттягивают только центробанки, которые в жуткие моменты выходят на рынок и раздают новые свеженапечатанные деньги. То есть вот перед жутким моментом все начинает лететь со страшной скоростью вниз, мы показываем какие-то там нижайшие уровни, показываем, не знаю, 130 по «Газпрому», что, собственно, дешевле, чем тупо количество газа, находящегося в его месторождениях, уже разведанных и доказанных. То есть, покупая «Газпром» по 130, ты всю остальную компанию получаешь бесплатно в придачу к тому газу, который есть в месторождениях ему принадлежащих. В этот момент центробанки начинают печатать деньги, эти деньги приходят на фондовый рынок через банки, банки видят, что акции фантастически на дешевых уровнях находятся, покупают их, и мы видим вот этот опять рассвет, видим статьи в СМИ о том, что кризис преодолен, какое же у нас светлое будущее, цены улетают вверх, вот тут главное продать. Вот эта стратегия приносит, ну я думаю, что определенно выше банковских депозитов, причем можно иметь даже доходность в долларах выше, чем доходность в рублях по банковскому депозиту. Тут можно зарабатывать там 15-20% годовых в долларах, используя ее, при том, что альтернатива, не знаю сколько сейчас, 11-12-13% по депозиту в рублях. Тогда не надо особо париться какими-то глубокими взаимосвязями, надо просто ждать момента, когда начинается паника, вот наподобие того, что сейчас происходит, да, или происходило месяц назад, когда все кричат, что все пропало, вот тогда надо купить и продать тогда, когда в газетах начнут писать о том, какое светлое будущее у всех.
Ну, а что ты вообще думаешь о нашем светлом будущем? Вот что нас ждет в ближайшие, скажем, год-два, именно российскую экономику?
Российская экономика – это нечто сейчас такое, знаешь, о чем все говорят, но реально не существует. Российская экономика за время правления, собственно, нашего великого и единственного, за это десятилетие она потеряла всяческое разнообразие, яркость красок, она стала вот такого от нежно-голубого цвета до темно-черного, то есть от цвета газа и никеля там, до цвета нефти. Я не знаю, можно ли это называть экономикой, и буду ли я прав, называю ее так там, перед какими-нибудь экономистами. Естественно, они скажут, что это просто государственный капитализм. Мы просто заводы по добыче и выкачиванию ресурсов и продаже его за рубеж. Потом те деньги, которые мы выручаем за это, мы делим между собой, и крошки падают вниз народу. Вот это наша экономика. На эти крошки мы завозим сюда иностранные товары, которые потребляем, машины, на которых ездим, одежду, которую носим. И так существуем последние 10 лет. Поэтому светлого будущего у нас единственный вариант даже для светлого будущего, это если цены на то, что мы вывозим, будут расти значительно быстрее, чем цены на то, что мы ввозим. Вероятность этого низка по той простой причине, что цены и так уже, ну, реально неимоверно высоки, и та же нефть по 110-120 долларов. Расскажите об этом 6 лет назад кому-нибудь, у вас бы просто вам бы покрутили пальцем у виска и сказали, да вы сумасшедшие, какие 120 долларов, о чем вы, она вон стоит 40. Поэтому цены реально завышены, мы имеем сейчас, вот это и есть наше светлое будущее. Всей страной сидеть, ничего не делать, но при этом позволять себе покупать Форды, Фокусы и квартиры в ипотеке. Это и есть наше светлое будущее, вот мы сейчас в нем уже. Поэтому впереди, наверное, хуже. Единственный вариант и шанс для нас, если глобальные мировые экономики начнут из своей долговой ямы выходить за счет инфляции, то есть пытаться обесценить свои валюты, чтобы их долги стали фактически меньше. То есть, грубо говоря, если ты должен 10 миллиардов долларов, то напечатай еще 10, и ты в цифре будешь должен 10, но на самом деле ты фактически станешь должен уже 5, поскольку денег станет в 2 раза больше. Вот. При подобном варианте действий их цены на металлы, нефть и прочее сырье, они улетят в небо. Просто за счет того, что их мы быстрее с той же скоростью добывать, как печатать деньги, мы их не сможем. И поэтому просто баланс спроса и предложения вытолкнет цены наверх, и тогда наша страна станет еще больше зарабатывать. Но при этом точно так же подорожают товары, которые мы будем ввозить, потому что инфляция будет и в тех экономиках, в которые мы товары наши вывозим. Поэтому, наверное, это даст нам, ну, не улучшение уровня жизни, а просто его вот стагнацию на том же уровне, на котором мы сейчас находимся. Вот. Сочувствую всем, кого расстроил о картинках светлого будущего.
Знаешь, давай грустную тему немного разбавим, ну и, собственно, логично вытекающим, на самом деле, вопросом. А не задумывался ли ты о том, чтобы сменить место проживания? Я имею в виду страну.
Ой, конечно, задумывался. И это прям у меня одна из главнейших целей на мою жизнь в супердолгосрочной перспективе. Для этого как раз и предназначена деятельность по фондовому рынку, потому что это и есть накопление средств на жилье за рубежом и на капитал, который даст свободу мне и моей семье там жить, да, и не ходить на работу с 9 до 6 и заниматься тем, чем хотелось бы. И чем, ну, хотели бы мои дети, которые там со временем появятся. Да, обязательно надо переезжать. Это не будет для меня означать отказа от гражданства России. Я все-таки сторонник позиции, которую вот у меня даже в блоге ребята видели. Футболку мне супруга подарила, на которой написано I love my country, but I hate this president. Поэтому от гражданства отказываться нет, но возможность иметь счета за границей, да, какие-то страховочные и недвижимость там, чтобы в крайнем случае какие-то прям ужасные моменты там пересидеть, это да, это прям обязательно. И я советую всем озадачиться этой целью, у кого есть реальная возможность сейчас, да, или из покера иметь этот доход, который они могут инвестировать в это. Это очень правильный будет ход, и в этом отношении могу порекомендовать всем книгу «Айн Рэнд. Мы живые». Там книга о том, как после революции, то есть после 1917 года, вот начало 20-х, как на территории Советского Союза жилось тем, кто были аристократами, либо промышленниками при царской еще власти. Страшная книга, на самом деле, почитайте, и вы тут же начнете копить на недвижимость за границей.
Надеюсь, что так оно и будет. А скажи, вот находясь за границей, ты планируешь продолжать торговать акциями на ММВБ, или тебе придется перейти на какие-то вот местные там локальные биржи?
Какой-то сложный вопрос мне задаешь. Я и сам на него еще ответа не имею. Также задаю его себе. Я думаю, что вряд ли достигну того понимания там, иностранных бирж, которое позволит мне иметь соответствующий доход с Россией, с российским рынком. Поэтому часть, естественно, останется здесь. И часть это будет, я думаю, даже превалирующая. А часть, которая будет на иностранных рынках, она обязательно должна быть, поскольку от национализации наша страна ничем абсолютно не застрахована. Вот, и просто фактически есть шанс остаться голым в той же загранице, а голым мы там явно никому не нужны. Поэтому часть оставлю здесь, плюс рынок России фондовый, он представляет уникальные возможности. Но мы как уникальная страна, уникальны во всем, и, наверное, такой доходности и такой амплитуды движений вверх и вниз, которые можно играть и играть плюсово для себя, пожалуй, нет нигде. То есть та же Америка, снижаясь на 20% от максимума, это для них фантастически убыточный год. Это просто коллапс реально там в новостях будет. Это будут огромные убытки у банков. Это будет нечто из ряда вон выходящее. 20% у нас все воспринимают как данность. Все, ничего не изменилось. Ты сыграл это движение? Нет, я не сыграл. А я сыграл. Ну, красавец. Все, то есть это повседневная жизнь. И благодаря этому средняя доходность на нашем рынке, ну, при правильной стратегии, естественно, она будет превышать доходность на развитых рынках Европы или Америки. Вот поэтому, наверное, что основной капитал, который приносит доход, здесь будет, и, наверное, это правильно, а страховочный там, в более безрисковых и менее доходных инструментах, это нормально.
А вообще люди, которые занимаются торговлей на бирже, они также свободны в передвижении по миру, как и там, допустим, покеристы? Там нет проблем с выводом денег или там еще с чем-нибудь?
Ой, с этим абсолютно никаких проблем, были бы деньги. Тебе выведут, куда ты скажешь, и тогда, когда ты скажешь. В этом отношении инфраструктура фондового рынка и вот всех работающих брокерских компаний, банков сотрудничающих, она на порядок выше развита, ну, просто за счет того, что исторически значительно дольше этот рынок существует. Ты можешь выводить деньги в любую точку мира, ты можешь торговать из любой точки мира. Не имеет абсолютно никакого значения, но единственное, к чему ты привязан, это ко времени работы бирж, на которых ты торгуешь. больше ничто тебе не мешает торговать, находясь там, втыкая флаг на Северном Ледовитом полюсе, например, да, ты можешь по мобильному отправить заявку на покупку каких-либо акций, либо на продажу. И точно так же ты можешь гоняться с ружьем по Африке за слоном на сафари каком-нибудь, и точно так же продавать или покупать эти акции. Ничем ты не ограничен. Единственное, тебе нужен постоянный доступ к новостям, безусловно, доступ к форумам, так же, как на покере, он несет хорошую нагрузку именно мыслительного процесса, там, ты черпаешь мысли людей, ты обсуждаешь их, это двигает твою торговлю вперед, и тебе нужен iPhone или любой планшетник, на который установится элементарная программа, по которой ты можешь отправлять заявки.
Понятно. Давай вернемся к нашему другу Санлайну. Мы продолжим зачитывать его вопрос, такой вот разделенный на много подвопросов. Ты уже рассказал, с чего нужно начать. Дальше он конкретизирует, что и зачем нужно изучать.
Изучать так. Нужно два направления. Собственно, так же, как и в покере. Нужно изучать саму игру и нужно изучать себя. Вместо игры здесь это экономика, новости, отчеты компаний, это методы теханализа, это попытки увидеть действия крупных игроков в рынке, да, и подстраиваться под них. И это попытки прогнозировать действия властей по разрешению ситуации, в которую они попали. А изучение себя – это работа над собственной психологией, которая не менее важна, чем в покере, но в рынке это немножко легче делать, потому что тебя ничто не заставляет постоянно, вот, не прерываясь, да, играть сессию, либо турнир какой-то. Ты делаешь какую-то ставку, и она длится довольно-таки долгий период. То есть как будто бы твоя раздача, она идет не там 15 секунд, как выкладка 5 карт, ваши действия на каждой улице, она может длиться месяц, может длиться полгода, в зависимости от того, на какой горизонт ты смотришь. Вот, и приобретает новое значение, психологическая устойчивость и твоя уверенность в себе и в своем решении. Потому что давление, которое будет возникать на тебя, оно значительно сильнее, чем в покере. В покере ты сделал рейс, и все, единственный человек, который может оказывать на тебя давление, он сидит напротив тебя, да, ну, там, на другом конце мира, конечно, но за столом напротив тебя, и он, единственное, что он может сделать, это ререйс. Все, вот это единственное давление на тебя оказываемое. На рынке же, когда ты, например, покупаешь в момент абсолютной паники, ты оказываешься под шквалом заголовков СМИ о том, что коллапса не миновать, все, нам всем конец, мы все умрем и деньги все пропадут. Точно так же ты оказываешься под градом глупых вопросов там, каких-нибудь твоих одноклассников о том, что, о боже, я купил доллары сейчас, потому что все пропадет, а что ты делаешь? И объяснить ему, что нет, я наоборот покупаю рубли сейчас и рублевые активы, это прям чертовски тяжело, потому что как бы ты ни старался, все равно скажут, ну окей, удачи тебе, конечно, а посмотрят с улыбкой. Поэтому давление психологическое, надо смотреть, как ты на него реагируешь, насколько ты устойчив, и искать методы вот развития этой уверенности в себе только опытом, пожалуй.
Скажи, сколько у тебя уходит времени, скажем, вообще существует ли у тебя какой-то распорядок дня относительно твоей торговли акциями? То есть, есть ли какое-то конкретное время, которое ты под это выделяешь? Каждый ли это день? Сколько часов? И как это время делится? Вот между там, изучением, как я понимаю, это необходимые вообще обстановки политической, экономической, что ты читаешь, из каких источников, какие-то новости, как протекают будни торговца акциями?
Будни протекают зачастую крайне интересно, зачастую и крайне тоскливо и скучно. На протяжении года существует примерно несколько недель ежеквартально моментов, когда чертовски важно именно находиться у компьютера и моментально реагировать на то, что происходит. Это ежеквартальная отчетность американских корпораций плюс квартальные отчеты наших корпораций. Там очень важно, да, быстро проанализировать их после выхода и принять соответствующие решения. В эти дни нахожусь постоянно возле компьютера, прям вот по омскому времени открываются биржи в час, а закрываются в 9.45, вот так и сижу. Вот это и прям рабочий день абсолютно, от звонка и до звонка. Помимо этого, в важные дни нахожусь также у компьютера постоянно. Это дни заседания центробанков европейского и ФРС американского, потому что их сюрпризы могут закрыть собой полностью любые отчеты корпорации, и это сейчас самое важное, что есть на рынках. В остальные же дни, таких подавляющее большинство, наверное, процентов 80, не обязательно этим заниматься, не отходя от компьютера. Я изучаю с утра данные по закрытию азиатских бирж, по закрытию американских бирж, потому что я не вижу закрытия американских бирж, я уже сплю там из-за моего географического расположения. Плюс смотрю, что в Азии есть интересного по Японии или по Китаю, какая-либо статистика. Из этого прогнозирую, как мы откроемся. Если мне нужно что-то менять в моих позициях на рынке, то я должен находиться при открытии у компьютера. Потом, соответственно, там, через 15 минут после открытия, сделав соответствующее действие, приняв решение, я абсолютно свободен, там, не знаю, например, до часов 7 по Омскому там, или 4 по Москве, до выхода какой-то важной статистики, если она есть. Если ее нет, ну, соответственно, я полностью свободен. Поэтому глобально, если взять, то, пожалуй, ежедневно часа 2-3 на изучение новостей, форумов, на анализ отчетности какой-то, на прогнозирование событий. Вот это стабильно будет уходить. И, пожалуй, что еще час-два можно закладывать в среднем в день, если вот эти важные дни, когда ты постоянно у компьютера, если их размазать на весь год, вот это добавит еще часа полтора-два. Вот столько времени это занимает.
Понятно. Ну, давай опять вернемся к Санлайну. И следующая часть вопроса, который он задает. Какие проблемы могут возникнуть? Ну, имеется, видимо, в виду такие характерные проблемы, которые у новичков возникают, когда они начинают вот эту деятельность.
Проблемы основные психологические. Недавно читал даже доклад, за который получили какую-то премию, уж не назову точно ее название, в Америке биржевую ребята, ученые получили за доказательство того, что 80% позиций, которые трейдеры открывают и потом закрывают с убытком, вот 80% позиций из этих могли бы закрыться с плюсом в течение следующих полугода. То есть настолько динамичны акции, что даже если ты вошел неверно, все равно тебе рынок даст шанс в течение полугода с 80% вероятностью, даст шанс закрыться в плюс. Вот единственное, что заставит тебя закрыться в минус, это психология и давление окружающего мира на тебя в этот момент. Вот только ты сам можешь зафиксировать свои убытки в этот момент. В этом отношении у тех, кто, собственно, является посетителем Poker Strategy и играет в покер, у них есть фантастическое одно преимущество. Психология игрока в покер, она уже готова к этому. Все в покере прекрасно понимают, что цифры на экране и цифры банкролла это не деньги в руках. Это тот инструмент, которым ты пользуешься, чтобы у тебя регулярно возникали деньги в руках. Отношение к деньгам как не к деньгам, и вот это умение опосредовать от себя их, вот это важная часть психологической составляющей успеха на фондовом рынке. Плюс благодаря даунстрикам все имеют психологическую устойчивость и тильтоустойчивость. Фондовый рынок еще даст тебе возможность просто встать и уйти. Тебя ничто не заставляет торговать, ты можешь просто прекратить на неделю, пока ты себя некомфортно чувствуешь, или ты понимаешь, что ты подвержен эмоциям, все, да ты можешь просто прорваться на неделю, месяц, год, никуда рынки не денутся, ты сможешь торговать точно так же, хоть через какой промежуток времени. Вот. Но, с другой стороны, наверное, даже в покере, ну, если действовать по правилам банкролл-менеджмента, нет возможности так быстро слить счет, как на фондовом рынке. То есть, с одной стороны, там будет проще, с другой стороны, там будет сложнее. Но вот именно психология это главная сложность, и игроки в покер, они имеют преимущество, конечно, перед всеми остальными, потому что люди, приходящие просто с работы, после институтов, трейдеры, они еще не имеют вот этой закалки, которая есть у покеристов, психологической устойчивости. Это вот главная сложность. Еще с чем столкнуться из тяжелого, это с инсайдом. Это то, за что иностранцы и все независимые российские трейдеры ненавидят некоторые акции. Например, та же акция АвтоВАЗа чертовски инсайдерская. Ее просто вот я всем рекомендую даже ее не смотреть из новичков. Такое же могу сказать про акции Уралкалия, например. Потому что сейчас там есть господин Сулейман Керимов в собственниках, который не чужд тому, чтобы использовать не совсем корректные методы для наращивания своего там миллиардного благосостояния. И вот есть просто список этих акций, которые, по которым, ну, наглядно всем известно и видно, что если она растет 2-3 дня вертикально вверх, ждите положительных отчетностей, либо новостей каких-то положительных, но уже после того, как рост будет сделан. Вот это, к сожалению, неприятные вещи на нашем рынке. На американском они есть также, но не настолько явно, и там тупо сажают людей за инсайд и дают абсолютно живые ощутимые сроки, могут дать и 10 лет, и 12. Вот недавно было, что выписали 7 лет бывшему вице-президенту Goldman Sachs. Это там в топ-5 банков американских входит. Просто за инсайд людям выписывают эти сроки, и поэтому у них это не так явно выражено. У нас, к сожалению, всем трейдерам с этим придется столкнуться, но россияне к этому уже привыкли, к огромному нашему сожалению. Вот, поэтому, с одной стороны, будет проще. Пожалуй, что вот эти две вещи самые сложные и самые трудные на рынке. Остальное все это лишь детали стратегии, то, на что ты можешь сам повлиять и сам изменить. Это то, где ты можешь получить преимущество над другими. В этом тоже сходство с покером.
Паша, ты можешь на примере пояснить механизм вот типичной такой инсайдерской акции? Вот как это происходит?
Да запросто. Ростелеком, посмотрите, год назад, летом, если мне память не изменяет, были 3 дня, когда привилегированная акция Ростелекома росла. Если мне память не изменяет, плюс 7% первый день, плюс 4% второй день и, по-моему, около 5% третий день. И только на 4-й день после этого мощнейшего ралли, то есть ты за день буквально, там, ну, за 3 дня, ты не используя даже плечи, ты можешь увеличить свой счет на 15%. То есть на 10-м плече это 150%. Но если ты инсайдер, и ты знаешь, что дальше будет происходить. Потом выходит информация о том, что в кулуарах нашего Кремля начали обсуждать переход Ростелекома на единую акцию. То есть привилегированную приравняют к обыкновенной, а обыкновенная стоила на тот момент на 30% выше. И понятно, что если они это решение примут, да, то это фантастически верно вот занимать позиции по привилегированной акции. Но к тому моменту, когда эта новость выходит на рынок, те, кто о ней знали заранее, эту позицию уже заняли. И тебе становится невыгодно это делать. Вот это влияние инсайда. Ну и то же самое в обратную сторону. Есть в АвтоВАЗе, например, когда проваливаются переговоры Рено с АвтоВАЗом. И понятно, что это фантастический негатив для акций. Но акция начинает сыпаться еще во время того, когда идут эти переговоры. И когда еще официальных решений публике не объявлено. Вот она 2 дня может отсыпаться на 10, на 12%. То есть ты как инвестор, ставящий на то, что АвтоВАЗ перейдет под контроль Рено, ты будешь терять эти 10-12%, абсолютно не понимая на чем, и потом только в конце, через 2 дня после того, как переговоры закончатся, тебе объявят, что переговоры провалились, все извините.
Да, тяжела жизнь начинающего торговца на фондовом рынке. Но давай обратимся, опять вернемся к вопросам твоих читателей. Вот пользователь под ником Кузнец интересуется, как, имея доллар час от покера, начать, во-первых, изучать фондовый рынок, найти свою нишу, прощупать ее, вложиться и уйти от покера, и сохранив при этом и приумножив доллар час. Вот такой вот тоже сложный, как мне кажется, вопрос.
Фантастически сложный. Ты не представляешь, я надеялся, что ты мне его не задашь. На самом деле, буду честен абсолютно. Да никак. Вот именно вот в той идеальной модели, которую господин Кузнец описал, никак не перейти. можно сделать переход мягким, сделать его через доверительное управление, которое услуги оказывают Сбербанк, ВТБ, Тройка, ну, довольно-таки, наверное, даже подавляющее большинство крупных компаний, которые торгуют на рынке, они оказывают эти услуги по доверительному управлению капиталом, но от существенных сумм, там, по-моему, от 5 миллионов рублей, если мне память не изменяет. Вот, пожалуй, наверное, только через этот способ можно начать переход на рынок. То есть отдать деньги в доверительное управление, и в раскрытии информации ты сможешь видеть потом действия управляющего по твоему капиталу. То есть они работают плюсово, начнем с этого, они действительно зарабатывают выше существенно, чем доход по депозитам, то есть изначально это хорошая инвестиция в их доверительное управление, но плюс ты можешь иметь потом распечатки того, что они делали с твоими деньгами, и фактически ты, это как hand history, я не знаю, Гольфонда, например, да, или там hand history, ну, кого-то из суперрегуляров, который ты можешь смотреть ее, и ты можешь учиться по ней. Вот, наверное, таким образом, ну, мягче всего это можно сделать. А в целом, конечно, в ответ на этот вопрос у меня вопрос, а зачем, если приносит хороший доллар в час покер, зачем переходить на фондовый рынок сейчас прям и делать это, не знаю, скорее пытаться это реализовать? Ну, используйте покер как свой постоянный источник дохода. Если еще это хобби, если это еще и как хобби можно воспринимать, если это приносит еще и удовольствие, ну так тем более этим надо продолжать заниматься, уделять этому время. Поэтому, наверное, Кузнецу отвечу я, что переход в идеале, как он это описал, так, чтобы не потерять в доллар час, он не получится просто банально. Если единственное, что я могу порекомендовать, это вот переход сначала на доверительное управление, то есть вывод излишков банкрова, если такие, конечно, есть, или вот этого дохода, начать его накапливать и потом отдать в доверительное управление. И постепенно, наращивая сумму в доверительном управлении, ты будешь иметь там доход, равный тому, что ты имел в покере. Это позволит тебе уйти от покера, например, или уделять этому меньшее время, если ты этого хочешь. Вот. И начать уделять время своему образованию для того, чтобы торговать самостоятельно, особенно изучая те ходы, которые делали профессиональные управляющие, управляя твоим капиталом. Ну, наверное, вот это лучшая схема.
А вот ты можешь поподробнее рассказать про компании, которые занимаются доверительным управлением, управляют твоими финансами и торгуют как бы за тебя на фондовом рынке? Вот интересно, во-первых, потом тебе еще вопрос какой-то задам на эту тему.
Хорошо. Нет, никто ничего не гарантирует. Такого просто нет. Компаний, которые оказывают эти услуги, их, ну, сотни и даже, наверное, тысячи по миру. Тот же Сорос управляет своим фондом Quantium уже на протяжении 40 лет, если мне память не изменяет. Это, по сути, также передача денег в управление только Джорджу Соросу. Баффет аналогично ведет свой фонд Berkshire Hathaway, который и начинался, и, по-моему, даже до сих пор привлекает к себе средства. То есть можно отдать их в управление Баффету, можно отдать Соросу, можно отдать, если это меньшая сумма, можно отдать в управление Сбербанку, Тройке или ВТБ. Гарантий никаких. Единственное, что можно посмотреть, это их историческую сводку. Я этим интересовался вот года три назад, когда еще только-только начинал окунаться в рынок. У них из того, что я анализировал, провальный год был только 2008. И то провальный, он закончился тогда для Сбера и ВТБ, как вот доверительное управление именно крупных сумм, закончился, по-моему, в минус 12-13%. Но при падении рынка на 70%, если мне память не изменяет, пиковой точки, это вполне достойный результат. Тогда в целом просто не было даже инструментов, в которых можно было сохранить свои средства на тот момент. Поэтому гарантий никаких. Единственная гарантия – это их имена и их бренды. И та доходность, которую они исторически показывали. Вот. Поэтому безрисковости не будет, но доход они показывают, если мне память не изменяет, в районе 25-30% годовых стабильно. Ну, Quantium, естественно, у Сороса показывает в районе 40, но там, по-моему, вход от полутора или от 2 миллионов долларов.
А сколько процентов они себе забирают и от чего? От суммы твоего взноса или от процентов от прибыли?
Не готов точно сейчас сказать, прям сколько каждый из них берет. Стандартная схема при доверительном управлении – это в районе 2% в год от суммы, которая находится в управлении среднегодовой. Ну, к примеру, ты им передаешь 1 000 000 рублей, вот 20 тысяч они возьмут независимо от результата, просто заведение этого счета. И в районе где-то 20% средняя ставка – это от доходности. То есть заработали они к тебе, к примеру, на твой 1 000 000 30%, то есть заработали они 600 тысяч рублей к твоему, 300 тысяч рублей к твоему 1 000 000. Вот 1/5 они заберут, 6 тысяч рублей они заберут от нее в свой доход. То есть, грубо говоря, за год тебе обойдется 20 тысяч за управление счетом и 60 тысяч 1/5 от дохода. То есть 80 тысяч они забирают, 1 240 000, 1 220 000 остается тебе. То есть ты заработал 22% годовых. Вот таким образом.
А существуют ли вот такие компании по доверительному управлению, в которые можно как бы войти, не располагая такими большими суммами, как там 5 миллионов, там... На какие-то человеческие, так сказать, ну, не знаю, там 1 000 000, там 500 000, или там 100 000, или еще там какие-то вообще маленькие деньги. Такие бывают?
Ну, совсем маленьких нет. Доверительное управление, если мне память не изменяет, начинается где-то от 2 или от 3 000 000. Я не специалист, честно скажу, поэтому могу ошибаться. Если этот вопрос действительно интересует так глубоко, это надо изучать наших вот топ-5 брокеров и смотреть их условия, но совсем маленькие нет. Вот точно скажу, ниже 1 000 000 наверняка нет. Ну, от 1 000 000 до 3 000 000, возможно, есть какие-то предложения на рынке, но я не готов сейчас озвучить их.
Пользователь под ником TrapFall интересуется, вот этот вопрос, честно говоря, я до конца не понимаю, но, может быть, вы на каком-то своем экономическом языке разговариваете, и ты как бы лучше поймешь, что он имел в виду, но звучит он так. Расскажи какие-нибудь интересные примеры влияния фондового рынка на повседневную жизнь.
Да, влияние – это одно, такое же, как и в покере. В момент, когда ты делаешь 10 из 10 верных решений, например, на протяжении месяца, и за месяц зарабатываешь какие-нибудь 10, 15, 20% к своему капиталу, тебя это настолько окрыляет, что ты начинаешь ощущать себя богом среди людей. Я думаю, многих это ощущение постигало уже в покере, когда они за одну сессию могли выиграть суммы, равные там, 5, 3, 10 средним заработком в том регионе, где они живут. Вот это и есть основное влияние. Только, наверное, на фондовом рынке оно еще более сурово на тебя влияет, потому что ты эта информация открыта, плюс этим занимаются значительно большее количество людей по всему миру, нежели покером, плюс ты всегда, находясь на рынке, ты играешь против лучших, то есть здесь не разделены лимиты, и нет того, что ты, играя на NL10, нет того, чтобы на NL10 ты играл одновременно против там Хельмута и Силдера и прочих. Вот, на фондовом рынке же ты играешь и против них одновременно. Они играют вместе с тобой в одну и ту же игру, считаешь, что ты с ними за столом за одним сидишь. И вот когда ты при этом умудряешься показывать фантастическую доходность, ну, тогда, конечно, полет мысли и попытки изменить свой образ жизни в существенно лучшую сторону очень тяжело остановить, в себе подавить, объяснить самому себе, что ты не можешь показывать каждый месяц такие результаты, что не сможешь показывать себе каждый месяц такие результаты. Вот это и есть основное влияние на твою жизнь, того, что происходит на рынке и через твою психологию.
Ну, ты сейчас сравнил торговлю на фондовом рынке с игрой в покер. Ну, честно говоря, я до конца не понимаю, а где же там противостояние?
На рынок сейчас нет притока свежих средств. То есть наша экономика, вообще мировая экономика, она не производит прибавочный продукт, по сути. Мы не прирастаем в производстве. То есть мы не теряем сейчас, стоим, но мы не производим нового капитала или новых машин там большего количества, прироста фактически вот в мировом масштабе нет. Соответственно, и притока новых денег на рынок нет, а значит, то, что зарабатываешь ты, это чьи-то убытки. Точно так же, как и в покере. Ну, единственное, что нет рейка, нет доходов аффилиатов, которые тоже, получается, участвуют в твоем доходе. Вот. Но, по сути, все, что ты заработал, это кто-то потерял. То есть, притока свежих денег на данный момент нет, и их нет уже 4 года. И поэтому мы делим чьи-то деньги только. На рынке одновременно вместе с тобой находятся точно так же и Сорос, и Баффет, и все крупные компании, Сбер, ВТБ, Тройка, они точно так же покупают и продают те же самые акции, которые покупаешь и продаешь ты. Точно так же вот Соровский фонд Quantum, он присутствует на российском рынке, соответственно, его решения Сороса, они точно так же влияют на российский рынок. И в тот момент, когда ты, например, веришь в рост рынка, кто-то должен верить в снижение рынка для того, чтобы потом, когда рынок вырастет, ты получил свой доход, кто-то должен его потерять. То есть в момент заключения сделки ты ее не заключаешь с чем-то неизвестным или с чем-то несуществующим, с какой-то пустотой. Ты ее заключаешь с конкретным человеком, который в этот момент продает акцию, а ты покупаешь. И чтобы вот он ее продал, он должен верить в снижение, а ты в рост. И в конце рынок показывает, кто из вас был прав. Тот, кто прав, кладет себе в карман разницу, а тот, кто оказался неправ, тот теряет.
Ну, теперь все стало на свои места. Скажи, а вообще насколько открыта информация о деятельности вот крупных фондов? Вот можно где-нибудь узнать, что они купили, что продали сегодня? Или это абсолютно закрытая информация?
Можно узнать не то, что они купили или продали сегодня, можно узнать, что они делали в прошлом квартале или в прошлом году. Зачастую, скорее, даже связь обратная. Если ты видишь, что они что-то делают в их отчетности, не делай этого. Скорее всего, уже все, игра сделана, иначе бы они ее не раскрыли. То есть, отчетность их, это как в холдеме, вот если бы напротив тебя игрок перевернул карту. Он показывает, что он делает, поэтому ты можешь понять, что он сейчас думает о рынке и понять, собственно, какие позиции он занимает. Поэтому никто из крупных игроков не может показать это, потому что тут же начнут играть против него, например, два или три других фонда, и они передавят просто его и заберут эту позицию себе. То есть они изменят условия за счет своего давления, и он уязвимость свою покажет, где он уязвим и в какой момент. Поэтому, когда выступает, например, Сорос с комментарием о том, что нужно срочно покупать акции европейских банков, они так недооценены, надо понимать, что он их уже купил.
Хронометраж нашей программы уже к концу подходит. Вот один из последних вопросов будет такой. Какие планы ты себе ставишь на ближайшие годы? И вообще, кстати, насколько далеко ты планируешь свою эту деятельность? И чего хочешь достичь вот в обозримом или необозримом будущем?
Ну, в данный момент планирую до 40, то есть на 13 лет. План 30% годовых в долларовом эквиваленте. Это позволит мне купить недвижимость на побережье Средиземного моря, потому что я считаю, что это лучший, наверное, на планете по климату и стабильности климата регион. И это позволит скопить достаточную сумму для того, чтобы я был полностью свободен и мои дети были полностью свободны. Потому что я деньги воспринимаю не как количество машин, которые можно купить, или домов. Я их воспринимаю как свободу, когда деньги у тебя, ты решаешь, что тебе делать, где тебе проводить это время, как его проводить. Вот когда деньги не у тебя, это мир за тебя уже решает, где ты будешь проводить свое время и что ты будешь в него делать. Вот я бы хотел со своих детей снять обязанность в какой-то момент не распоряжаться своим временем, то есть подчиняться рабочему графику или где-то вот просто банально с 9 до 6 находиться. Вот. Поэтому глобально цель получить свободу через финансовые ресурсы. Локально цель это 30% ежегодно, вот, которая позволит прийти к глобальной цели.
Да, цель действительно интересная. А вот ты сказал Средиземное море, а какая именно страна у тебя больше всего привлекает?
Привлекает меня, естественно, остров Ибица, Испании, потому что я был там буквально меньше даже года назад в своем свадебном путешествии. Фантастическое место, но чертовски высокий ценник на недвижимость доказывает то, что не только я считаю это фантастическим местом, и он, к огромному моему сожалению, не снижается ощутимо, даже несмотря на практически крах экономики Испании, вот, что доказывает, что не только я считаю это место фантастическим, но и другие жители не Испании считают его таким и вкладывают деньги в ту недвижимость. Поэтому, если я смогу превосходить свои вот, тактические цели по доходности, то, конечно, я буду стремиться переехать туда. Если же этого не произойдет, то я смогу себе позволить, думаю, что остров Кипр, скорее всего, его северная часть, мы это даже где-то обсуждали в моем блоге, страница, наверное, на 20 или на 30, там все подробно, потому что считаю, что соотношение цены недвижимости к тому, что ты за эти деньги получаешь, там наилучшее.
Понятно. Паша, скажи, есть ли у тебя еще что-то в жизни, помимо торговли акциями, помимо покера, есть ли еще какие-то хобби, увлечения?
Да куча, на самом деле. Я по характеру очень увлекающийся человек, поэтому хобби и увлечений, их много. Из того, что, наверное, на постоянной основе действует уже несколько лет, это тренажерный зал. Рекомендую всем, прям возможности психологически разгрузиться и в форме себя держать. Помимо этого, бильярд, русский, также на протяжении уже многих лет, наверное, еще со студенческой скамьи. Вот, всем, кто им увлекается, рекомендую, не тратьте изначально время, сразу берите свой кий, ну, попросите мастера, чтобы закажите, чтобы вам произвели свой кий, игра сразу шагнет на другой уровень. Вот. Также раньше увлекался автомобилями, потом отпало это уже хобби. Сейчас люблю проводить время со своей супругой, вот, заниматься в спортзале, увлекаюсь бильярдом. Люблю футбол, я смотрю каждую Лигу чемпионов и чертовски рад, что Челси в этом году наконец получили долгожданный кубок, хоть и пришлось им пройти через настоящий ад, но путь к звездам, наверное, и должен лежать через тернии, так этот кубок будет для них значительно большим, чем для той же Барселоны, которая могла его выиграть там уже черт знает который раз. Пожалуй, что вот их, вот все, что я перечислил, есть мои хобби, которые украшают мою жизнь.
Прекрасно. Ну, и напоследок я хочу тебе предложить поучаствовать в нашей классической рубрике, в которой тебе предоставляется неограниченное количество времени, и где ты можешь рассказать, высказаться по любому поводу, который тебя волнует. Ограничений нет никаких ни в тематике, ни в хронометраже. Поэтому я тебя сейчас оставлю наедине с многотысячной аудиторией, а ты расскажи, что тебя волнует в данный момент, то ли в космическом масштабе, то ли в масштабе твоей квартиры, семьи или, не знаю, страны. В общем, это время твое.
Хорошо. Наверное, скажу о том, что меня удивило и поразило буквально позавчера, когда я отвозил маму в аэропорт рано утром, ну не рано утром, для меня рано, потому что обычно встаю часов в 10 в 11 дня, а отвозил ее в 8 утра, ехал на машине, я давно не ездил вот в часы пик по улицам города, и я обратил внимание на лица тех людей, которые стояли на остановке, на остановках общественного транспорта, на их внешний вид, на их взгляды. Я не видел более серой массы в своей жизни, более гневных взглядов. Чертовски удручающее впечатление производят женщины и девушки, которые опрятно и красиво одеты, они едут на работу, но при этом взгляды их, они источают злость, смешанную с грустью. Поэтому могу, собственно, сказать всем, единственное спасение наше от вот этой бесцельной какой-то грустной жизни, это то серое вещество, которое есть у нас в голове, которое позволяет иметь преимущество в покере над остальными, либо на фондовом рынке уметь себя реализовывать и получать за это соответствующий доход. Хочу сказать всем, что тренируйте свои мозги, которые позволят вам прожить эту жизнь так, как вы этого хотите, а не так, как мир заставит вас ее жить возле станка или возле компьютера в офисе, регламентируя то, как вы должны одеты быть и во сколько приходить. Вот. Исходя из этого, могу сказать, цените свою свободу как то, что вам дает ваш мозг. Старайтесь все решения принимать самостоятельно и всячески пытаться развивать свои мыслительные способности, потому что только они залог вашей жизни, как именно вашей жизни, а не общественной.
Спасибо тебе огромное за этот искрометный манифест. Я думаю, что его можно просто красиво очень так напечатать, распечатать и повесить себе на стенку. Вот, и перечитывать периодически. Это я рекомендую нашим слушателям сделать. Вот, также тебе огромное спасибо за сегодняшнее интервью. Просто перенасыщенное, интереснейшей информацией. Я думаю, что я этот файл просто по-тихому продам на какой-нибудь сайт, занимающийся обучением на фондовом рынке. Вот, и так вот втихую заработаю немножко денежек лишних. Вот, я думаю, что у меня там с руками оторвут, потому что это реальные просто пособия для начинающих, это точно. Все те, кто, включая меня, не был знаком с этой деятельностью практически никак, сегодня, наконец-то, как-то у меня завеса тайны приоткрылась. Так что спасибо тебе за это огромное.
Огромное спасибо всем, кто за меня голосовал, что позволило нам провести этот подкаст. Тебе огромное спасибо за его подготовку и проведение, и направляющие вопросы. Собственно, спасибо всем, кто читает мой блог, за уделенное внимание. Фантастически это ценю и буду стараться наполнять его той информацией, которая вам интересна.
Отлично. А мне остается напомнить, что в гостях у нас сегодня был победитель голосования в номинации «Блог месяца». И зовут его Павел, а мы его знаем под ником InGTS. Отлично. В общем, было, по-моему, действительно очень интересно. Скоро нас ждут новые интересные встречи с другими потрясающими гостями. Ну что ж, до новых встреч и всем удачи. Всем пока. С вами был Митя Z, и этот подкаст был записан специально для PokerStrategy.com.